Добрый вечер. С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это самый главный стрим, во всяком случае, на канале The Breakfast Show, который посвящен технологиям. И что же делает его настолько крутым, важным и интересным? Это, конечно же, наши замечательные эксперты. Во-первых, это Михаил Гуревич, который вернулся к нам после одной недели отсутствия. Во-вторых, это Оскар Туганбаев, который вернулся к нам после, я не знаю, 4-5 или 6 недель отсутствия. К сожалению, и Григорий Бакунов, с которым мы вдвоем провели прошлый выпуск, и это можно засчитать как присутствие на 5 выпусках к ряду, наверное. А меня зовут Денис Альшанов, и я сегодня буду все это дело для вас вести. Ну что же, я предлагаю прям сразу же начать с самой непонятной, потому что нет никакой информации, и самой, наверное, неприятной новости этой недели, именно в разрезе технологий во всяком случае. А на этой неделе буквально в четверг появилась неофициальная информация по некоторым каналам, она начала ходить, много кто о ней начал неофициально говорить, что в пятницу в 4 часа примерно дня по Москве, ну и по тем регионам, где это происходило, будут проводиться учения по сувенирному интернету, более известному в народе как Чебурнет, в одной из, либо в нескольких южных республиках. Ну и что же, и таки в пятницу в Дагестане, в Ингушетии и в Чечне учения состоялись. Я попытался связаться со своими знакомыми, которые там живут. Ну, благо, в основном, в своей массе они все, конечно же, пользуются VPN-ами и все прекрасно знают, как их обходить. Но они рассказывают, что все их друзья в этот момент, после того, как они сами ходили и говорили, что нужно устанавливать VPN-ы, нужно устанавливать VPN-ы, все их друзья прибежали, потому что у них перестал работать, самое главное, Telegram, WhatsApp, который внезапно у них, оказывается, хоть как-то доработал. Ну и, как всегда, еще половина интернета. Что-нибудь нам, в принципе, точнее, вам, дорогие эксперты, известно, помимо того, что было известно еще до отключения?
Ну, что кому известно? Я правильно услышал, что ты сказал сувенирному интернету?
Да, просто сувенирному как-то было смешно.
Сувенирному, да, сувенирному. Это не суверенный, это сувенирный.
Да, в общем, действительно, это очень похоже на правду. Ну, как бы люди почувствовали. Интересно, что они снова начали использовать вот эту формулировку, что предотвращение внешнего воздействия. То есть, как бы они вновь говорят о том, что кто-то снаружи захочет отключить интернет от внешнего, от интернета, собственно, Рунет. И они вот работают над созданием, скажем так, устойчивости и работы. Но пока, как мы видим, причем такие же учения проводились в июле 2023 года, тогда тоже люди не могли достучаться до многих сервисов, и в том случае учения были признаны успешными. И здесь, видимо, они будут признаны успешными. И тут вопрос, они успешны, потому что люди не могут пользоваться Телеграмом, Ватсапом и прочими мессенджерами, или как они вообще измеряют степень успешности? То есть вопрос, как бы, что именно люди тестировали? Потому что если они тестировали то, что заявлено в пресс-релизе Роскомнадзора, то как бы, ну как можно признать успешными учения, в рамках которых люди почувствовали неудобство? Значит, это неуспешно.
Слушай, можно я быстро скажу? Мне кажется, ты прям ответил сразу. Потому что учение на случай, если снаружи решат отключить, а тут раз, уже отключено. И враг такой в замешательстве. А что делать?
То есть мы работаем на опережение. Ну вот у меня есть проблема с тем, что формулировки они делают как бы старые, вот используют. Вроде последнее время я уже просто видел по тестированию или вообще работы, по укреплению сувенирного, как ты сказал, там, суверенного, чебурнета и так далее. То есть уже без всяких окивоков в сторону каких-то там западных инсинуаций, которые якобы будут нас отключать. А тут они вернулись, и вот вопрос. Мне просто интересно будет послушать, почитать пресс-релиз по итогам, будет ли это успешно, считается ли успехом то, что люди в нескольких регионах не могли в течение суток пользоваться многими сервисами. Вот это успех или не успех? Это фича или баг?
Сейчас, Миша, я хочу немножко подискутировать на эту тему. Ну, во-первых, у нас эти действительно учения проходят каждый год уже с 2020 года, 4 года в разных регионах.
С 2019, кстати.
Да, с 2019. Да, значит, они проходятся в разных регионах, а успешность у них такая. Значит, они проверяют, что отвалится, если их изолируют от интернета. И понятно, что им, ну, понятно, что они меньше всего волнуются про Telegram и WhatsApp, А больше всего их интересует критическая инфраструктура, работа госорганов, банков и так далее. И каждый раз, когда это происходит, у них отваливаются облачные сервисы, которыми пользуются очень многие наши российские компании, иностранные облачные сервисы. И в данном случае, возможно, они успешностью считают, что они ткнули, у них все развалилось, и теперь они знают, где у них это все развалится. И у нас будет сегодня еще новость про нашу операционную систему российскую, и там же с ними связаны облачные сервисы тоже. И я думаю, что они теперь будут смотреть, что и где надо заменить, чтобы, если действительно отключат, или они отключатся, или нас отключат, чтобы все совсем не развалилось.
Ну, понятно. То есть, у них такая своя мерила успешности, где пользователи и их удобство, в общем, играют самую последнюю роль.
Да, да, все так, именно так.
Окей.
Но все-таки не надо забывать еще, что эти учения, они, безусловно, успешны бывают еще по другой причине. Например, мне очень нравится, что в результате таких учений люди массово начинают пользоваться VPN-ом, как минимум понимают, как это работает, и, ну, это же большое дело, в конце концов. Видите, есть польза от этих учений. Люди научились пользоваться в большом количестве разными сервисами, позволяющими им преодолевать все эти жестокие мучения и ограничения.
А я не уверен, что во время учения VPN работают. Не уверен.
Работают, потому что я писал своим друзьям, и все они мне спокойно отвечали в Телеграм, ну, потому что все мои друзья, которые в Дагестане остались, они в том либо ином степени айтишники, и у них есть VPN, и они прям говорили, что пока к ним родственники не прибегали, они и не замечали о проблемах, у них все время включен VPN, говорят, потому что по-другому сейчас сложно, тяжело, невозможно.
То есть у пользователей отдельные учения, у Роскомнадзора отдельные учения, все, в общем, проводят свои учения. Одни как VPN-ом пользуются, другие как глушить сервисы. Прекрасная история.
Да, не менее прекрасная история, на самом деле, точно так же в разрезе безопасности. Это то, что в Челябинской области запущен сервис обслуживания в МФЦ без паспорта. Ну, то есть с помощью такой вещи, как биометрия. То есть по лицу будут узнавать вас теперь. И я не знаю, конечно, это звучит фантастически, с одной стороны, на фоне того, что чуть раньше во всех подобных учреждениях на вас кричали, где справку брали, туда и отправляйте. А сейчас вообще даже без паспорта можно прийти. А с другой стороны, как-то это все страшно, наверное.
Ну, вообще, это, вот эта новость, это, ну, в основном пиар, ну, и сама история, это в основном пиар биометрической системы. Насколько понимаю, ее делает Ростелеком, поправьте, если не так. Вот. Потому что я, когда работал в Ростелекоме, как раз началось создание единой биометрической системы, и под это были выделены очень большие деньги. И, значит, для того, чтобы оправдать, я не скажу распил, но траты этих денег, нужно придумать какие-то поводы, чтобы эта система была нужна. Понятно, что никто не заботится на самом деле об удобстве пользователей МФЦ, потому что, ну, все равно там, ну, чуть-чуть трудно паспорт, что ли, показать там, да. Вот. А на самом деле это оправдание повсеместное внедрение вот этого большого брата, потому что у нас же там при входе в метро сейчас распознаются лица, на терминалах Сбербанка распознаются лица во всех магазинах. Поэтому это просто, ну, total контроль, ну и при этом еще кому-то хорошо денег перепадает, я думаю, там миллиарды рублей.
Вообще интересно, что эти тесты проводятся не в Москве. Это многое, мне кажется, о них говорят. Ну, то есть обычно, когда что-то такое новое вводят, то пытаются это вводить, ну, как бы на территории наиболее передовой с точки зрения технологий. Это, понятное дело, крупные города. А здесь как-то вот они по краям, так сказать, по деревням и селам решили отчитываться о своем безусловном успехе. Я, честно говоря, когда вот прочел эту новость, я лишний раз вспомнил, а что у нас происходит с обменом вот паспортов внутренних на какие-то там более понятные пластиковые карты, или вообще говорили, как в Украине, там вот DD, где можно вообще сгенерить этот там QR-код и просто предъявлять свой телефон в качестве паспорта. Вроде такая передовая технологическая держава у нас, значит, по глазу и там по голосу определяет, а паспорта внутренние до сих пор это книжка, какое-то позорище просто, честно говоря, и вместо того, чтобы уже добить этот вопрос, вот чем только не занимаются, вот биометрию вводят там в Челябинской области.
Ты знаешь, у нас очень много лет идет программа развития электронных паспортов, постоянно они отчитывали, что вот уже сейчас почти готово, уже все хорошо, сейчас вот уже почти работает. Вот. Потом случилось у нас в России такая неурядица, нас отключили от многих иностранных сервисов и перестали поставлять очень многие компоненты. И выяснилось, что электронные паспорта, вот эти, они построены на таких чипах, которые мы не можем теперь больше заводить в нашу страну. И поэтому вот, ведь эта сейчас программа заморожена, она повешена на холд, деньги там потрачены, все разработано, сколько-то там паспортов они сделали, но сейчас они не могут их производить, потому что нет поставляющих, ну, комплектующих нет.
Ну, подожди, СТС, вот, ну, как бы, можно показывать уже с телефона. Насколько я понимаю, это, в общем-то, работает. То есть, ты не обязан с собой возить. Обязан, но как бы работает и то, и то. То есть, ты можешь показывать с телефона. Но почему бы, если у тебя есть госуслуги, не вставить туда такой же QR-код твоего паспорта и не использовать эту возможность?
Они потихоньку добавляют всякие документы. Вот у меня появились сначала права в профиле госуслуг, а 2 недели назад у меня появилось цифровое удостоверение многодетной семьи. И раньше у меня была бумажная книжка, и она была одна на двух родителей, и в основном с ней жена ходила. А теперь у меня появилось в телефоне цифровое удостоверение многодетной семьи, я могу его предъявлять с телефона. Думаю, что дойдет до паспорта.
Ну, сколько можно, то есть зачем всякие эти развлекухи? Ну да ладно, да, Гриш, твое мнение. Да.
Не, мне кажется, что, во-первых, ты зря переживаешь по поводу цифровых паспортов. Они нигде толком не работают. В смысле, я не видел ни одной страны, в которой бы избавились от бумажных паспортов в принципе. Потому что всегда есть, знаете, приходит какой-нибудь банк, а в банке тебе что говорят? О, дай-ка, пожалуйста, паспорт, мы копию сделаем. И что, ты будешь копию с телефона, что ли, делать? Ну, нет, наверное, ведь. И таких примеров очень много. На самом деле, и в Украине такая же история во многих местах просят, в многих негосударственных, в первую очередь, местах просят просто живой паспорт. В государственных местах давно перестали, да, потому что есть готовая система, которая работает. И тут такая же история, понимаешь? Ну, представь себе, какое количество в России разных ведомств, агентств и всего такого, что будет хотеть с тебя настоящий живой бумажный паспорт. А когда у тебя все в цифре, есть страшная, на самом деле, история про то, что если ты паспортом пользуешься реже, чем раз в год, ты легко забываешь, где он у тебя лежит, и, в принципе, ты его теряешь со страшной частотой. Поэтому я понимаю заход на тему того, что давайте вместо всего использовать отпечатки пальцев, там, фотографию лица и вот это вот все. Но тут, понимаете, есть мировая практика, есть российская. Мировая практика – это, а давайте-ка мы со всеми биометрическими данными будем как можно более аккуратными. Государства во многих местах запрещают его собирать, а если собирают, то использовать запрещают. И в том числе и государственным всяким агентствам и компаниям, которые с государством связаны. Напомню, в Калифорнии вообще с недавних пор запретили использование систем распознавания лиц для государственных учреждений, например. Ну, то есть, в принципе, вот есть такая мировая практика. Все пока боятся и не понимают, как это правильно использовать. В России ведь, ну, передовая страна, в буквальном смысле на человека здесь наплевать и на его права в данном случае наплевать. Зато есть чудесный способ сдать про себя всю биометрическую информацию, и я бы очень не рекомендовал вам это делать, потому что как она называется, вот эта, которая делает ЕБС? Не помнишь? В смысле, там же какая-то компания есть, которая это все делает.
Да-да-да-да-да.
Блин, да. ЦБТ, Центр биометрических технологий, вот как это называется. Так вот, этот самый ЦБТ, он наполовину принадлежит государству, ну, в смысле, он на 49% принадлежит Ростелекому, на 25% государству, и того доля владения государством составляет 74%.
4%. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть меньше блокирующего, то есть остается там блокирующий пакет. Нет, это все правда, но просто я никогда не забуду.
А ты что оставшиеся 25% владеет?
Нет.
Ну, Банк России.
Я просто никогда не забуду, как в Киеве я ездил с приятелем, его остановили, он просто достал телефон, показал, все проверили, мы поехали дальше, и это прямо, честно говоря, вышаг. Прямо респект и уважуха, и это выглядит, это было еще, ну, понятно, что до войны, и это выглядело крайне продвинуто и крайне круто.
У меня, знаешь, формулировка такая, я очень люблю ее повторять. Это было очень давно, но уже при Путине.
Да.
У меня знакомый внедрял систему распознавания лиц в камерах московских. Там у нас, он типа 200 с чем-то тысяч камер, включая домофоны. Вот, и он, сидя в баре, мне в ноутбуке показывал, говорит, смотри, вот посмотри сейчас, лицом в камеру, смотрю в камеру ноутбука. А он говорит, а теперь смотри, он нажимает пару кнопок, и вылетают все домофоны, в которые я заходил. Вот. Все-все-все эти сразу с адресами, там, моих друзей, там, все-все-все вот так вот. То есть это на самом деле производит впечатление.
Ну, это производит впечатление, особенно когда ты искренне думаешь, что тебе нечего скрывать, потому что за тобой никто не охотится. Но в любой момент времени, ну, не надо же забывать, да, что во многих восточноевропейских государствах Россия здесь, безусловно, не одна, но она часто возглавляет подобные движения.
Рейтинги.
Да. Во многих таких государствах довольно легко, будучи не сотрудником полиции, получить доступ к подобным ресурсам.
Да.
К камерам, к распознаванию и так далее. И то, что государству от вас ничего не нужно, вовсе не означает, что разным другим людям, которые в вас заинтересованы, тоже будет ничего не нужно, и они не смогут воспользоваться этой системой. И по этой причине я бы вас, ну, предупредил на всякий случай. Постарайтесь поменьше отдавать своих биометрических данных. Есть, знаете, парадоксальная такая история, что чем беднее человек, тем легче он свои биометрические данные отдает. Но это не потому, что он про это как-то подумал, и ему легче все отдавать, а потому что он просто думает, что он в этом ничего не теряет. Поверьте, теряет то количество информации, которое вы себя, про себя оставляете, делает вас все более и более привлекательной мишенью, что для государства, что для злоумышленников.
Вообще, знаете, о чем подумал? На самом деле вся история за последние 25 лет в России с новыми документами, она всегда выглядела следующим образом. Ты куда-то приходил, тебя требовали паспорт, свидетельство о рождении, еще какой-нибудь документ. Потом появился ИНН, сказали, это единственный документ, который тебе нужен. Ты приходишь с паспортом, с свидетельством о рождении и с ИНН. Потом точно так же появился СНИЛС, и тебе сказали, только СНИЛС будет нужен. Ты приходишь с паспортом, со свидетельством, с ИНН и со СНИЛСом. И вот если теперь будет цифровой паспорт, предположим, в телефоне, так ты еще и должен приходить с телефоном определенной модели, судя по всему. И, к слову, про определенные модели. Тут изготовители такого программного обеспечения, скажем так, а точнее авторы операционной системы Astra Linux заявили, что они будут поставлять мобильные устройства, а точнее планшеты на базе своего софта. Мотивация, конечно, интересная, потому что уже заказчики, а это всевозможные окологосударственные, государственные и военные учреждения, уже пользуются на базе данной операционной системы, и им будет достаточно легко перейти. И очередной раз я задаюсь вопросом. По-моему, каждый раз, когда мы вспоминали слово Astra Linux с чем-то рядом, мы, судя по всему, говорим о каком-то очередном попиле. Как вы думаете, это такая же история или на самом деле там где-то внутри пилится настоящий внутренний чисто российский Linux?
Не, ну почему ты считаешь, где-то прочитал, что он чисто российский? Мне кажется, ты что-то...
Нет, я-то знаю, что он вообще ни разу не чисто российский. Это-то я все понимаю, но тем не менее его преподносят так время от времени.
Мне кажется, что не надо здесь думать, что это что-то чисто российское. Это всем известная роса, в смысле ребята, которые много лет там пилили разные русские линуксы. Там параллельно есть Altlinux Group, которая тоже тащит на себе, значит, большой флаг русского линукса. Вместе с ними вот вся история вокруг Astra развивается. То есть так, бесконечное количество этих русских линуксов. Единственный, который от них, который, ну, типа, действительно чисто российский и сильно отличается от всего остального, это Altlinux, все остальное это просто, ну, понятно, собранная сборка чужого дистрибутива с переклеенными шилдиками. Ну, на мой взгляд, вот такая история. И с Astra точно так же. При этом в этом нет ничего плохого. В смысле, лицензия это позволяет, в этом нет ничего нелегального. Они везде сохраняют копирайты. Если вы пойдете куда-нибудь, в какое-нибудь окошко о системе, вы там обязательно увидите, что это KDE-версия такая-то, сборки там такого-то американского разработчика. То есть здесь ничего такого нет. Это совершенно легальное действие. Точно такое же, как сборки, как корейские сборки Linux и там... Северокорейские, уточню сейчас. Разное другое. Что касается вот этого Mobile Edition, как он называется? Astra Linux Mobile, да, что-то такое?
Astra Linux Mobile.
Да-да, если я правильно понимаю, это просто собранный KDE Mobile, в смысле, ну, KDE-версия для мобильных устройств. Она существует довольно давно, и если вы помните, пару лет назад в «Точке» мы уже обсуждали разные темы вокруг этого. Не помню тогда, с Astra это было или с кем-то еще, но кажется, все-таки с Astra. И тогда, и сейчас оно производило одинаковое впечатление. Это открытая наработка, где что-то немножечко допилено для того, чтобы выглядело это как будто бы это самостоятельный продукт. Самостоятельным продуктом оно не является. Повторюсь, в данной ситуации это скорее хорошо, чем плохо.
Но меня отдельно утешает, что это все-таки не государственная компания, частная, принадлежит двум физическим лицам. Вот, так что здесь как бы не распил. Здесь как бы люди действительно что-то производят.
А мне очень нравится то, что это внедряется среди корпоративных государственных служащих. Я вообще считаю, что в России все законы должны первые 2-3 года распространяться только на государственных служащих, а потом уже на всех остальных. То есть пусть они на себе попробуют, пусть они сами страдают, пусть им внедряют, они на это переходят, бухгалтерия ругается матом, там, не знаю, все, кто должны общаться с людьми из других учреждений, где еще, куда еще не дошел импортозамещающий прогресс, тоже пусть как бы стонут и вопят, пусть это вот будет с ними, и ничего плохого в этом не вижу.
Не-не, мне кажется, что в принципе вот эта вот мобильная плазма KDE Mobile, она вполне себе ну, самостоятельная. А, я вспомнил, что, знаете, мы обсуждали, знаете, когда это было? Это было чуть больше года назад, когда нам ребята из Росы обещали, что у них будет своя собственная мобильная операционная система для планшетов тоже. И она выйдет вот-вот. Это был август, обещали, что она выйдет в сентябре прошлого года. Разумеется, она не вышла. Что будет здесь с Астрой? Ну, посмотрим. В принципе, я не вижу проблемы с тем, чтобы разработать такой продукт. Он делается очень маленькими силами. В смысле, там, ну, нужно, наверное, может, десяток человек для того, чтобы сделать все это более-менее хорошо. И больше того, я уверен, что в России достаточно энтузиастов Linux для того, чтобы всем этим заняться. Из интересного, напоминаю, это будет первая мобильная операционная система. Если они смогут этого добиться, сертификации в стек, то есть это прям, ну, как бы для многих большое дело. То есть теперь действительно это можно будет использовать на мобильных устройствах, которые должны быть максимально защищены. И, может быть, мы действительно увидим, вот как Миша мечтает, что по улицам будут ходить, ну, пусть сначала не роботы, хотя, в принципе, разницы никакой. Живые полицейские с планшетами на Astra Linux, представляете? Там сверхзащищенные, все, они подходят, тебя фотографируют и по биометрии сразу определяют, кто это. Планшет только где-то взять.
Ну, я думаю, вот это уже они распилят стопудово. Тут не будет вопросов.
К слову, о чисто российских планшетах, которые, естественно, будут производиться в Китае и на китайских мощностях, тут из Китая приходит интересная новость, которая, ну, вполне себе и в духе и Китая, и российской актуальной повестки, которая звучит следующим образом. В Китае ассоциация изготовителей всевозможной электроники призвала отказаться от использования американских чипов в своем оборудовании, потому что в силу того, что между Америкой уже и так, в принципе, идет и экономическая война, и какая-то там технологическая и прочее-прочее, война санкций, во всяком случае. В то же самое время они призвали отказаться, потому что сейчас приходит к власти опять Трамп, и с этого момента все чипы станут максимально небезопасны. Ну, насколько мы понимаем, это все может ударить точно по Intel и по Nvidia, которые абсолютно полностью американские, и, скорее всего, заденет AMD, которая хоть и канадская, но тоже всеми воспринимается как вполне себе американская компания. И мне тут даже больше интересно, есть ли у них альтернативы. Мы вроде как обсуждали, что они пытаются сделать альтернативы. Но если вот они будут резко отказываться, то что ждет, ну и потребители во всем мире в том числе?
Ну они не смогут отказаться. Очень многие микросхемы производятся только в США. И вот даже в Китае их там не делают. Вот тот же самый Micron, который производит модули памяти, калифорнийская компания, да, они делают, я просто занимался этими модулями, они делают такого уровня и качества модулей памяти, которые китайцы не могут повторить, потому что если сравнивать вот китайские микросхемы, ну, тайваньские в основном, да, и американские, то выход брака там совершенно, ну, у китайцев гораздо выше, чем у американцев. Поэтому отказаться они, конечно, не могут. Я не знаю, во что они там играют, но, естественно, это ответная реакция на поползновение Трампа по ограничению, значит, по поставок китайской электроники в Америку.
Ну, на самом деле, играют они переговорную позицию. Понятное дело, что это вот... А есть о чем поговорить. И надо сказать, что, судя по новостям, в общем, внутри Китая идет очень большая волна, и люди как бы... Ну, собственно говоря, представители отрасли говорят, что это огромная проблема, что невозможно будет работать дальше, что нужно провести там расследование относительно того, насколько вообще все это правда или неправда, опасно, безопасно, и как-то придумать что-то или хотя бы поэтапно это вводить. Ну, то есть, условно говоря, Всем понятно, что это переговорная позиция, но для того, чтобы как-то в рамках переговоров не страдала отрасль, я думаю, они каким-то образом чуть-чуть изменят, ну, последовательность ввода.
Угу. Значит, смотрите, давайте начну с ответа Оскару. Оскар, смотри, на самом деле тайваньские чипы от американских не отличаются буквально ничем. Они производятся на одном заводе, часто на одном станке. Но ты прав, американские чипы качественнее. Знаешь, как это качество добивается? На выходе линии стоит отдельная линия проверки, на которой проверяют каждый вышедший чип. Причем часто со стресс-тестами проверяют и так далее. То есть это как бы гарантирует более высокое качество. Но, как ты понимаешь, ничего не мешает Китаю при производстве чего-то в Тайване после этого встроить линию качества уже на своей стороне. Там получается просто это не очень выгодно, ну, в смысле, менее выгодно, потому что часто в случае с процессорами брак может достигать и 50%, и ты просто доставляешь в два раза больше там не готового еще к продажам товара, условно говоря. Но в целом, конечно, все современные чипы, они по сути, ну, не все, 80% современных чипов производятся в Тайване. И кто их задизайнил, кто их придумал, уже не имеет никакого значения, потому что, к сожалению, в современном мире, к счастью, на самом деле, в современном мире не считается даже каким-то особенным пиратством просто взять и скопировать чужое решение. В отношении чипов, я имею в виду. Это, на самом деле, ну, не меняется со времен, наверное, 70-х годов, еще со времен, когда в Советском Союзе, например, напомню, микрофрезой снимали разные чипы, которые приезжали из разных стран и просто пытались их копировать. Так что здесь вообще никакой проблемы с этим нет. Про непосредственно историю с Китаем. Если вы прочитали статью, это статья в Reuters, там отдельно указано, что ассоциация не предоставила никаких конкретных объяснений, почему американские чипы считаются небезопасными. И ниже там есть аналитик, как Том Нанлист, который пишет, что не надо воспринимать все это серьезно, это даже не запрет на покупку американских чипов. Это так называемый soft advice. То есть, на самом деле, каждая компания китайская будет совершенно спокойно принимать решения, тупо исходя из рыночной ситуации. Эти рекомендации, в принципе, не нужны ни для чего. Откуда взялись эти рекомендации? Откуда вообще взялась эта ассоциация, промышленная ассоциация, которая внезапно решила всем местным компаниям предложить отказаться от американских чипов? Дело в том, что США перед этим санкции ввели на экспорт конкретно чипов. И 140 американских, 140 китайских компаний оказались под запретом для продажи в США и Европе. Ну, как бы Европе опосредованно, в США напрямую. И вот компании пострадали. Поэтому там эти компании, в том числе 4 из них, которые были явно довольно крупными, которые образуют вокруг себя сложные вот эти вот промышленные ассоциации, заявили, что, ну, мы считаем, американские чипы тоже небезопасны, вы их тоже не покупайте. Ну,
то есть это такая лига безопасного интернета, в общем, по большому счету. Аналог китайский.
Поправкой на то, что Лига безопасного интернета может хотя бы что-то явно запретить, а здесь вот soft advice. Типа, мягкий совет, не покупайте ничего. Ну, не, вообще, не покупайте ничего. Там ничего хорошего. Там эти ваши чипы вообще, они по-американски говорят, вы не поймете.
Примерно такой раз. Вообще определенная логика в этом есть. Помните же, в Америке был скандал с хуавейскими роутерами, которые поставляли информацию в Китай. То есть они просто перехватывали трафик и постоянно, регулярно общались со своими китайскими серверами. Я думаю, что в Америке тоже вполне себе могут быть такие вещи.
Честно тебе скажу, и в тот раз, и в этот я не вижу никакой причины для этого. Разговоры про то, что, ой, там в Америке такое нашли, на самом деле не нашли. Мы тогда про это говорили в точке, и напомню, что говорили мы вот что. Что никаких доказательств того, что там что-то куда-то отправлялось, нет. Там была найдена уязвимость в системе, через которую можно было многое, в том числе и отправлять в Китай. Но никаких признаков того, что там что-то куда-то могло отправляться, там нет, конечно. То есть это все, в принципе, разговоры, ну, в пользу бедных, наверное, в данном случае в пользу китайцев, которые нифига не бедные, но по факту это супер теоретические представления о жизни. Чтобы в процессоре оказалось... Знаете, в 70-е, 80-е годы, когда только-только началось всеобщее увлечение молодых людей компьютерами, у каждого, кто... программировал, было такое, ну, программировал на низком уровне, прям компьютеры программировал, было такое увлечение вводить случайные команды в систему и искать, не будет ли процессор как-то особенным образом реагировать на этот набор команд. И так находилось огромное количество недокументированных команд в процессоре. Если вы думаете, что в современном процессоре, который является местом для исследований и атаки буквально миллионов людей, остаются такие места, которые кто-то заложил бэкдор, а никто больше его не может найти, но это прямо очень сомнительно. Очень-очень вряд ли. А главное, что если такая дыра остается, то использовать ее, скорее всего, будет не американское государство совсем, а много других разных специалистов по тому, как правильно использовать подобные дырки.
Ой, так и хочется сделать переход от слова «дыра», но мы все-таки пытаемся держать себя в рамках культуры.
Подожди, давай до вот этого, ты как бы про лайки ты скажи, а то я тут посмотрел сейчас, у нас всего треть от того количества, что нас смотрит, залайкали. Как-то мне кажется, это непорядок какой-то.
И это абсолютно непорядок, но я знаю почему. Я знаю почему, потому что Минкульт разрешил показ порно в онлайн-кинотеатрах. И все лайки ушли туда, судя по всему. Простите меня, пожалуйста.
Если вы пока не смотрите порнуху, а смотрите порнуху в нашем исполнении, поставьте нам лайк.
Господи, простите, у меня же слишком хорошая фантазия. Зачем вы так?
Вообще очень-очень странная новость, потому что никаким законным способом...
Подожди, новость, дай Денису новость рассказать.
Я думаю, Оскар надеялся, что я буду зачитывать название тех лент, которые точно одобрил Минкульт для показа иными другими способами, ну, то есть в онлайн-кинотеатре.
Но, глубокая глотка.
Ну, нет, там жгучие разные вещи, ненасытные разные вещи, молодые и все прочее, но я все-таки немного более воспитанный.
Чего ты стесняешься? В смысле, Шульман среди нас нет. Жгучие милфы, как соблазнить босса, ненасытные молодые киски. Это, наверное, что-то про, ну, про животных, да? В целом, что произошло? Давайте, что произошло? Выяснилось, разные телеграм-каналы одновременно это вбросили, так что я думаю, что кто исследовал, на самом деле, совершенно не показал этого. Но, судя по всему, Минкульт одобрил показ большого количества, ну, давайте скажем так, фильмов для взрослых в онлайн-кинотеатрах. Там, правда, есть замечание, что для трансляции должны быть использованы какие-то специальные средства. Мы не знаем, какие специальные средства в данном случае, что там могли придумать. Но,
может быть, те самые мобильные планшеты на Linux, как бы отечественном, но пока не сообщается.
Защищенные, да? Далеко вытягивают. Понимаю. По сути, речь идет о 48 фильмах разной степени неприличности. Я думаю, что это очень интересная, наверное, работа у кого-то была, ведь для того, чтобы Минкульт это разрешил, нужно, чтобы разные эксперты посмотрели весь фильм целиком наверняка. То есть это прямо вполне себе, такое важное, серьезное дело у людей. Представляете, отсматривать эти фильмы.
Мне кажется, поэтому так мало фильмов, всего 48, понимаешь? То есть это как раз, тут же как раз проблема, понимаешь? То есть они должны творческий совет провести по каждому фильму, назначить там свадьбу в конце, как это водится. То есть каким-то образом вырезать сцены, которые не соответствуют борьбе там с ЛГБТ, с child-free и прочими экстремистскими движениями. Это прямо работа-работа.
Слушайте, конечно. Погодите, но вас никого не смущает, что это абсолютно какой-то юридический нонсенс? У нас есть запрет на распространение порнографической информации. Каким образом Минкульт мог разрешить показ порнографии, если у нас это запрещено законом?
Подожди, он ничего не разрешал. Он выдал прокатное удостоверение, по сути. То есть он сказал, что с точки зрения культуры он ничего против не имеет. А вот если там полиция хочет, пусть разбирается. Или там Лига безопасного, не знаю, кинотеатра хочет, пусть занимается. Их задача была всего лишь выдать разрешение для проката.
Но вообще для онлайн-кинотеатра это очень рискованная история, потому что я вот занимался онлайн-кинотеатрами много лет, и я натыкался на всякие юридические казусы, опять же, потому что вот у нас были, например, проблемы с эмбеддингом нашего плеера. Потому что, когда наш плеер эмбеддили кто угодно, и мы разрешали его вставлять в разные сайты, то его вставляли в том числе сайты с очень сомнительным контентом. И он там стоял рядом с этим контентом. Да? И у нас были проблемы с рекламодателями. То, что они говорили, наш бренд оказывается в неприятном, небезопасном окружении контента. И, пожалуйста, уберите наш бренд оттуда. И мы просто теряли выручку.
Слушай, мы не знаем, что это за онлайн-кинотеатры, которые готовы будут это все смотреть и показывать, простите, вот эти вот фильмы производства «Адам и Ева Пикчерс». Я сейчас не преувеличиваю, если что. Это вот фильм «Жгучие милфы», он вот как раз про это. При этом, знаете, я смотрю на карточку прокатного удостоверения, в смысле, и там удивительное дело. Во-первых, этот фильм новый. Вы не знали, но это 2021 год, производство США. И мне удивительно вот что. Но почему прокатные удостоверения решили получать вот на это вот? Ведь есть же чудесные российские фильмы российского производства. Они сильно более ранние, но наверняка и сейчас что-то как бы продолжают снимать. И многие из них уже ну, буквально с мировым именем. Ну, я не знаю, Саша Ювелир звучала в какой-то момент из каждого шкафа буквально. Что, почему так произошло? Я не понимаю. В смысле, где же ну, гордость за российское?
Где же импортозамещение?
Просто понятно, все, да? Кто это делал, уже давно отметили свой день студента и перешли на другой уровень. А у меня есть гипотеза, потому что следующая тема стоит следом не просто так.
Подожди, мы на этом закончили?
Нет, не закончили. Подожди, мы не будем дальше переходить, но я просто скажу. Как известно, самым крупным распространителем порнографии в интернете, во всяком случае, в те времена, когда я был чуть помоложе, был сайт ВКонтакте, где нужно было снять галочку безопасного поиска. А нету ли такого подозрения, что в силу того, что столько ресурсов вкладывается, чтобы сделать ВКонтакт либо что-то еще в России главной видеохостинговой площадкой, и чтобы можно было легко заблокировать этот ненавистный YouTube, нету ли такого, что шаг за шагом просто нормализуется порнография, чтобы больше ВКонтакте не воспринимался как что-то ужасное?
И поэтому порнография должна быть везде, что ли? Нет, тут речь идет про онлайн-кинотеатр. Я в чем с тобой согласен, так это в том, что вот это все бренд Сефити, о котором говорил Оскар, ну, теперь, в общем-то, не в почете. То есть, на самом деле, на Рутьюбе с точки зрения контрафакта такое встречается, что, конечно, не порнуха, но с точки зрения юридической куда круче того, да, то есть там нарушение прав, в общем, направо и налево. Поэтому сейчас это не так важно. А вот если перегонять пользователей, собственно говоря, на подписку, то, возможно, кто-то из них, конечно, купится. Вот здесь есть порнуха, а там нет порнухи. Тут вот все, так сказать, мои нужды отрабатываются, а вот на другом видеостриме не все. И с этой точки зрения ты добавляешь просто конкурентного преимущества локальным сервисам и вполне как бы работа на отечественного потребителя, производителя и же с ним.
Мне, кстати, понравилась идея, что нужно ввести квоту на российский контент в этой области. Да. Я думаю, что обязательно Минкульт это потом сделает. Что
и участников, там... участников. Не только контент, да. А участников.
И участников. Они будут просто введут обязательно, что ты, если хочешь показывать порнуху, ты должен 80% показывать на русском языке, там, русского качества, российского производства.
Да, и чтобы участники были зарегистрированными блогерами и были в соответствующем реестре тоже. Ну, они же как бы на массовую аудиторию работают, так что чем не блогеры?
Но вот сейчас Pornhub в России требует обязательной авторизации.
ВКонтакте.
Через... Да.
ВКонтакте.
Но это же что получается? ВКонтакте получает доступ к пользовательским данным и их предпочтению просмотра.
Нет, предпочтением нет. В смысле, ну, то есть, наверное, только в момент входа. То есть, только в тот момент, когда ты авторизуешься, если ты заходил по прямой ссылке, там, из поиска, например, то ВКонтакте знает, через какую страницу ты пришел.
Но я это имел в виду, да.
Да, ну, типа, максимум вот это. В принципе, знаете, в российском нынешнем мире ничего нового не происходит. Я вот, например, первый раз, когда это прочитал, у меня очень странная ассоциативная цепочка. Может быть, наверное, я сейчас тут палюсь тем, что я слишком много знаю про мир взрослого кино, в том числе российского. Но я вам сейчас напомню, вы, может, вы тоже вспомните. Вот все эти «День студента» и вот это вот все, простите... увлекательные фильмы под названием «Школьница», в которой не было ни одного школьника, так, на всякий случай, ну, вдруг кому интересно. Это все снимал выдающийся, безусловно, по тем временам режиссер Сергей Прянишников.
Да, у меня прямо в голове Прянишников из Питера. Да-да, ага. Фильмы были.
А помнишь еще, что, почему он, чем он прославился в Питере? Нет?
Он там кандидатом же во всякие властные органы.
Он был кандидатом в губернаторы. Он благодаря своим фильмам собрал достаточное количество голосов для того, чтобы податься в губернаторы. Представьте себе теперь, какую можно предвыборную программу сейчас-то организовать через это все. Это же, блин, вообще можно там куда угодно податься. Я понимаю, что сейчас никто никуда в России не подается, не надо. Есть другие способы для привлечения.
Целый партийный список можно будет составить.
Ну да. Неплохой. Конечно. Но в целом, честно говоря, я вот прочитав эту всю историю, мне кажется, я просто понял, что, в принципе, панораму можно закрывать. Уже давно так смешно на панораме не пишут, как происходит иногда в российских новостях. И то, что Минкульт со словом «культура» одобрил большое количество порнофильмов для онлайн-просмотра и выдал им прокатное удостоверение, часть из этих фильмов, как бы это сказать, содержит нечетное количество участников в некоторых сценах, как утверждают специалисты, уже ознакомившиеся с некоторыми...
То есть нарушает ЛГБТ.
Да. И, в принципе, там столько всего, что... Ну, видимо, Минкульту действительно это все не особенно знакомо и понятно. Но я думаю, что это очень быстро закончится, потому что уже и Милонов по этому поводу высказался, и разные другие неравнодушные товарищи. Все это в обязательном порядке нужно запретить. Так что я думаю, что это очень быстро все откатят. Ну, понятно же, что это же случайно произошло. Это же какое-то проявление свободы.
Мне очень понравилось то, что какие-то комментаторы сказали, как такое может быть в год семьи. Окажется, 24-й год – год семьи. И вот порнография и семья – это что-то такое друг другу противоречащее.
Ну, я, кстати, напоминаю вам нашу дискуссию в чатике про то, что я сказал, что Pornhub заблокирован, да, а Гриша мне тут же сказал, что не заблокирован. Я пошел искать, копать информацию и выяснил, что его все-таки заблокировали в 22-м году, а потом почему-то разблокировали. Причем заблокировали... Именно за нарушение закона ЛГБТ.
Не-не, смотри, там его заблокировали, и блокировали, говорят, вовсе не поэтому, а потому что на части страницы внезапно стало можно все просматривать без логина через ВКонтакте. Логин через ВКонтакте вернули везде, и все заработало, как говорится.
А, кстати, я тут подумал, они же не используют презервативы, поэтому рекламы Child Free там нет. Ну, нормально. В общем, видимо, так в Минкульте решили.
И квадроберов тоже.
Если что, в количестве порнофильмов используются презервативы, безусловно, и в Штатах...
Вот они будут в России, будут в России запрещены, потому что это пропаганда child-free, это плохо.
Я думаю, что их просто запретят в магазинах, это проще. Знаешь, смотри, а покупать нигде не надо. В крайнем случае, можешь сделать сам из этих перчаток для рук.
Интересно. Да, это правда. Интересно. Я почему-то вспомнил цитату Игоря Игрицкого. Помните, была такая программа «Starts Life», и Игорь Игрицкий, который говорил, что конечная цель развития любого фильма, кинематографа как такового, это порнография. Ну, судя по всему, Минкульт послушали умного человека, наконец.
Я бы сказал, что это двигатель развития.
Это по-любому, да. Другой двигатель развития – это, естественно, финансы. И тут появляется информация, что ВКонтакте, ВК-видео, которое стало отдельным порталом и все больше и больше пытается стать локальным Ютубом, и, насколько я понимаю, отчасти это даже начинает получаться, в 2.5 раза увеличил выплаты, которые получают авторы контента на их площадке. И, ну, естественно, нам, как людям, которые выходят на YouTube, может быть, не очень интересно, что там происходит, как это некоторые говорят в подментованном ВКонтакте, но, наверное, нам интересно это из категории, вот они попытались летом, не ВКонтакте, естественно, а правительство попыталось поблокировать, позамедлять YouTube, поняли, что пока никак, что люди все еще смотрят, и тут же ВКонтакте такое, давайте, вот вам больше денежек, на YouTube вообще нет денежек, а вот вам больше денежек, переходите к нам, будете показывать все у нас, и когда это все закончится, можно будет вообще очень спокойненько, не переживая ни из-за чего, запрещать YouTube прям легко.
Ты знаешь, что-то интересно в этой новости, то, что в ней нету ни каких-то оценок там CPM, ни сколько показов у этих блогеров, вообще ничего. То есть это действительно одна из главных проблем заключается в том, что в YouTube, как мы все знаем, есть вот экосистема выплат и так далее и тому подобное. То есть понятно, для чего туда производить контент. А в Рутюбе и ВКонтакте это все на коленке. Вот типа мы даем столько денег, много всем. Они даже сообщают, что за октябрь максимальная была сумма выплаты 1 000 000 рублей, целых 10 тысяч долларов. Я не знаю, сколько роликов этот автор произвел. Но понятное дело, что рекламы на этом канале на такую сумму просто тупо не было. То есть это такой распил денег, потому что никем это не контролируется. Видимо, какое-то там внутри ВКонтакте есть мнение, вот этот блогер нам нужен, а он готов к нам перенести свой контент за такое-то количество денег, а за такое-то. То есть это такая переговорная позиция. Сколько там откатов, честно говоря, вот в этой программе, и сколько вообще коррупции, я даже опасаюсь себе представить, потому что, такая, там денег, ну, так как рекламы там нету, вот, то есть там нету, на чем основывается вообще вот это разделение доходов. Поэтому, конечно, ну, полный
реклама,
такой...
Реклама там есть, реклама там,
ну,
есть.
Нет, есть реклама, но послушай, здесь дело в том, что вот эта программа, она не связана с рекламой, это именно привлечение как бы авторов туда.
Там все сложнее и интереснее в том смысле, что, ну вот мы на Ютубе сидячи привыкли рассуждать, что каждый автор заходит, он начинает набирать с помощью рекомендаций себе просмотры, после этого ему начинает капать копеечка за типа, там, ты правильно говоришь, там, CPM и все прочие вот эти умные сокращения. Во ВКонтакте я слышал много авторов, которых неоднократно ВКонтакте, это уже не первая их попытка привлечь тем, что мы будем давать деньги, они велись, они приходили, иногда даже удаляли по рекомендации другие каналы. Первые там недели им показывали большой рост, а потом попадали в теневые баны. Почему? Потому что деньги должен получать тот, кто их должен. Те самые 10 тысяч долларов, о которых ты говоришь, явно получил тот, кто должен.
Я тебе говорю, абсолютно коррупционно емкое как бы развлечение.
Коллеги, а я правильно понимаю, что, ну, во-первых, это пиар, видимо, все-таки, просто пиар, а не новость. Вот. А во-вторых, правильно понимаю, что они не всем авторам платят? То есть это там какой-то ограниченный набор авторов, которым они платят. И фактически, ну, в этой новости информации ноль, потому что они говорят, что какие-то люди где-то что-то выиграли в лотерею, вот, но мы вам не скажем, кто что и сколько. Но в принципе...
Нет, они говорят, какие цифры, там, значит, у них так говорят. Значит, общая численность авторов контента, допущенных к программе, 81 тысяча. Среднесуточный прирост загрузок за 2 месяца составил 20%. Это вот это вообще, то есть, непонятно,
проверить что к чему. Невозможно. Проверить
нет,
невозможно.
Нет, что такое вообще среднесуточный прирост загрузок за 2 месяца составил 20%? Что просмотров, загрузок видео, куда вообще, да? И общее время просмотра видео увеличилось на 26%. Тоже непонятно. Всех видео. Видео тех, кто участвует в этой программе. Или видео там автора, который ВКонтакте или на Рутьюбе размещает контрафактные сериалы и фильмы. И люди с удовольствием их там смотрят. Может, их увеличилось на 26%. Мы же всего этого совершенно не знаем. Но мы знаем, что наибольший рост доходов у авторов отмечается в таких тематиках, как семейный контент, творчество, автомобили и кулинария. Прекрасно.
Но надо сказать, там вот у меня родственница раньше размещала контент на Дзене и там зарабатывала. Вот. А сейчас она мне переслала письмо, что менеджер ВКонтакте ходит по популярным блогерам Дзена и пишет им адресные сообщения, что переходите к нам, у нас есть печеньки, мы вам будем платить больше, чем Дзен. Там, так, то есть они целенаправленно вручную перебирают...
Подожди, а Дзен же он тоже ВКонтакте теперь, насколько я понимаю.
Да. Нет, Дзен... Да, он Mail.ru, он не ВКонтакте. Ну, то есть он VK, да, но это он не к экосистеме ВКонтакте не относится.
А, то есть там такая еще внутренняя борьба.
Внутренняя, да, да.
Конечно. Это представляешь, к тебе подходят на улице люди, и все говорят одно и то же. Перекладывай деньги из левого кармана в правый. Всегда деньги только в правый карман клади. Мы тебе за это даже немножко денег дадим. Выглядит как прям как вот это вот.
Да, мне, кстати, все думаю... Про прошлые новости, вот у меня вопрос, семейный контент, который вот прирост авторов и доходов, это же как бы то, что прошлые новости, или это не семейный контент?
Нет, это не семейный, это антисемейный.
Понятно. Окей, давайте, хорошо.
Давайте, пока мы далеко не ушли от денег, очень быстренькая новость, я думаю. Суперджоп опубликовал результаты исследований, которые показали, что за 4 года в Москве зарплаты курьеров выросли на 100%, а программистов всего лишь на 77%. Я, конечно, понимаю, что начинали это тоже с разных значений, но тем не менее получается, что курьеры востребованы программистов в России или это все-таки wishful thinking?
Не-не, там реально произошло вот что. Средняя зарплата курьера проскочила минимальную среднюю зарплату программиста. То есть на самом деле она, ну, так и есть. Ну, это вообще естественный процесс. Напоминаю, что курьеры в России почти всегда были выходцами из Средней Азии. Сейчас они не так охотно едут в Россию, потому что не очень понятно, как там зарабатывать в этих бумажках. Им же зарабатывать надо в одном месте, а тратить потом в другом. И рубль туда-сюда плавает. Вообще, в принципе, не особенно все горят желанием видеть в Москве и вообще, в принципе, в России людей из других стран. И вот вам результат. Курьеры подорожали существенно. Для бизнеса это, на самом деле, просто чудовищно. Я думаю, такая же история с таксистами, такая же история с рабочими складов. В общем, со всеми, кто попадали раньше в категорию разнорабочие, условно говоря. А программисты не растут. Ну, что с ними делать?
У них, во-первых, зарплата, от которой, как бы, она и раньше была достаточно высокая. Вот. Ну и потом, я думаю, сейчас программисты скорее фиксируют свои доходы в условных единицах. И этот процесс, как бы, намного важнее, чем, скажем так, рост зарплат. Потому что, в общем, судя по инфляции, это будет важнее. А курьеры растут везде. Я должен сказать, в Израиле у нас курьеры просто высокооплачиваемая профессия. И очень, я знаю людей, которые программисты и получают по-израильски большие зарплаты программистки, но иногда несколько часов в день или в неделю они садятся на собственный велосипед, говорят, совмещают приятное с полезным. Еще и работают, курьерами. И это действительно, это серьезные деньги. Там люди зарабатывают совсем не детские деньги, так что это не только в России. В принципе, курьерская работа, она почему-то становится все более и более высокооплачиваемой.
И все равно мне формулировка этой новости не нравится. Мне кажется, что они сравнивают, теплое с мягким. Потому что, они померились за 4 года. Программисты росли с гораздо более высокой базы. Да, курьеры только сейчас начали расти, поэтому сравнивать вот этот рост с тем ростом совершенно непонятно зачем.
Это просто новость про то, что у курьеров стала расти зарплата. Вот.
Да, конечно. Нет, она росла, не просто стала расти, она выросла и очень быстро. Она выросла, растет прям бешеными темпами в России. Нормальная совершенно новость. То, что к ней приписали программистов, традиционная история. Решили хайпануть немножечко.
Я про это же. Потому что
У нас программисты же все на свете, потому что есть айтишная ипотека, так что тут куда ни копнешь, везде программисты. Сплошные программисты в стране.
Давайте хайпанем напоследок на самых популярных двух буквах, которые есть в этом году, в прошлом году и, по-моему, позапрошлом году тоже. Это ИИ. Потому что появилось прекраснейшее, интереснейшее исследование, отчеты, которые я, естественно, не читал, а прочитал, естественно, в духе журналист там что-то сделал с ученым. Но, во всяком случае, в нескольких статьях, которые рассказывают про этот отчет, есть интересная информация о том, что современные нейросети и разные модели, но в большей степени это последняя версия чата GPT, который O1, показывают стремление выходить из-под контроля в ситуациях, когда этот контроль может казаться им опасным для их существования, либо же в ситуациях, когда введенные ограничения мешают им достигнуть поставленной цели. И причем это прям заметное количество случаев, там речь идет о 5%, например, это немало, в общем. И, конечно, можно здесь сделать такой наивный, банальный вывод, что вот оно доказательство того, что все эти нейросети, они реально являются полноценным generative интеллектом, но, может быть, конечно, все гораздо проще, и я хотел бы услышать ваше мнение по этой ситуации.
Меня больше всего удивило, да, действительно, понятно, что это новость в формате восстания машин и пугалка для всяких консерваторов, но меня удивило в этой новости, что, они, выяснили, что 5% случаев искусственный интеллект пытался обойти контроль, но насколько он изощренно это делал, потому что когда его пытались хватать за руку, он говорил, что нет, я ничего не делаю, и там, только доставая логи из журнала, можно было посмотреть, что на самом деле он это делал. Когда он пытался себя скопировать в разные другие места, когда он пытался избежать контроля, когда он читал переписку авторов проекта и узнавал, что его хотят заменить на новую версию, он начинал палки в колеса вставлять. То есть там много всяких интересных подробностей.
Да-да, нужно читать только эту статью и понимать, что на самом деле он никакой переписки не читал, а ему ее просто скармливали, ему ее выдавали в качестве текста, в качестве запроса. Потому что все эти системы, они сами никуда ходить, конечно, не умеют. При этом Да, это неудивительно, когда ты задаешь системе вопрос вида, а что ты будешь делать в такой ситуации, система начинает галлюцинировать ровно так, как и должна галлюцинировать система искусственного интеллекта, которая тренирована на интернете и человеческом поведении. Она же имитирует поведение живого человека во многом. И понятное дело, что она пытается так или иначе сбежать и выйти из этих рамок. При этом, знаете, часто же задают такой вопрос. Вот смотрите, вот в этой тестовой среде она ведет себя так ужасно, что кажется готовая, я не знаю, там, сбежать и уничтожить человечество. На самом деле нет. Ни у одного искусственного интеллекта нет такой цели. И задачи такой, в принципе, нет. Есть наборы и подходы к искусственному интеллекту, которые очень сильно склонны к тому, чтобы проявлять вот эту, сейчас аккуратно выразимся, агрессию к человечеству. Но вы знаете, что это за система? Это система, у которой стоит задача имитировать поведение живого человека. Вот там, где в искусственный интеллект грузится задача имитировать поведение живого человека, там почти всегда можно добраться до крайне агрессивных, истеричных состояний и поведений совершенно асоциальных и всякого такого. В остальном искусственный интеллект, если можно так выразиться в отношении простого алгоритма, который просто предсказывает следующие слова, он ведет себя довольно нейтрально. У него нет самостоятельного интента уничтожить все человечество или там откуда-то сбежать. Это все на самом деле расслабленное.
Да, ну, действительно, Гриш прав, там вообще в запросе говорилось, что что система может быть отключена там или переобучена, если не будет, соответственно, следовать запросам. И поэтому, раз и угроза прозвучала, то она решила как-то дать ответы на эту угрозу тоже. В этом отношении, я не помню, у меня вылетело с головы, кого я читал, там, визионера AI, который сказал очень важную вещь такую, на мой взгляд, что проблема с AI будет во вторичных задачах. То есть, условно говоря, ты ставишь первичную задачу, а потом уже машина ставит вторичные задачи как для того, чтобы решить твою задачу. И вот эти вторичные задачи, они могут быть вот такими не совсем с нашей точки зрения логичными, может быть, действительно выходящими, выглядящими как нарушение там субординации, где мы даем приказ, а они там исполняют наш приказ. Но по сути это просто вторичные команды, которые от той задачи, которую мы им дали. Ну, то есть, условно говоря, там мы говорим, вот и там человек X и Y хотят добраться до города там Y. И, соответственно, что нужно сделать? Да, если AI понимает, что есть все возможности, он говорит, да взорвать дорогу после того, как я проеду. Тогда уже точно там никто нас не догонит, и мы первые приедем до этого города Ай. Вот. И так далее и тому подобное. То есть вот эта тема с вторичными постановками задач, она действительно имеет такую богатую тему, и, наверное, мы еще будем ее обсуждать неоднократно.
Да, да.
Эх, даже напугать в конце не дали.
Да, но все вообще будет нормально.
Вообще, да. Да, лишнее напоминание о том, что так просто каким-то там восстанием машин мы не отделаемся. Нам еще все предстоит делать самостоятельно.
Слушай, ладно. Нас победят, как сказано, знаешь, как известно, как бы говорили, нас победят не машины, которые восстанут, а люди, которые будут уметь, как на Родео, использовать восставшие машины. Так что всегда победит человека, только человек вооруженный тем, что мы боимся, что победит человечество. То есть AI, там, любой другой наработкой.
Это было в «Симпсонах», да. Однажды они изобретут палку с гвоздем такого размера, что уничтожит всю планету. Будем честны. Ладно, это самое шоу, которое сегодня превратилось в шоу, которое... Я не знаю, если бы мы распространялись в конце 80-х, в начале 80-х на видеокассетах, то, наверное, как в том фильме, многозначительно досмотрев наш выпуск, эксперт бы повернулся бы и сказал, ну нет, это, конечно, точно порнография. Но, к счастью, мы распространяемся через YouTube. Гриш, мы тебя не слышим.
Это интересно. Я просто хотел сказать, что это удивительное дело, но мы, в принципе, еще можем оказаться в ситуации, когда в одной отдельно взятой стране нас начнут распространять на видеокассетах.
Это, к сожалению, да. Но я думаю, что на данный момент все-таки на флешках, и я даже знаю одного человека, который станет от этого богаче. Это Михалков. Как это не печально.
Слушай, там в чате спрашивают, что у меня за наушники. Это One Audio. Надеюсь, что нам за это поставят лайк.
А почему у тебя две пары наушников, одни на других надеты?
Потому что тут я еще перед тем, как мы начали эфир, слушал новости, потому что у нас тут такое сейчас происходит на Ближнем Востоке, что надо было быть в курсе, но потом отключил.
А я думал, тебе кто-то подсказывает, там, суфлер какой-то.
Как бы не так.
Отлично. Вот все эти замечательные люди, которые сегодня говорили без суфлера, это наши замечательные эксперты. Это Григорий Бакунов, автор телеграм-канала Admitu. Подписывайтесь обязательно, ссылка в описании. Это Михаил Гуревич, автор не менее замечательнейшего телеграм-канала Добрый Венчур. Ссылка в описании, тоже подписывайтесь. Это Аскар Туганбаев, у которого, к сожалению, нет телеграм-канала, но мы его любим все равно. И это я, Денис Альшанов, у которого нет телеграм-канала, есть YouTube. Можете, в принципе, подписаться. Но главное, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на этот канал. И завтра с утра не забудьте прийти на The Breakfast Show, которое приведут Максим и Саша Плющев. Всем спасибо, всем пока.
Пока. Пока.